Валерий Былаев. Горчаков. Книга седьмая. Канцлер. Глава первая. Я свернул с центральной улицы и дальше покатился уже не спеша, чтобы успеть хоть как-то рассмотреть за дождем обе стороны дороги. Термонт, штат Мэриленд. Чуть меньше 6000 жителей. Чуть больше полусотни миль на север от округа Колумбия. Час небольшим на машине, ну или полчаса, смотря как ехать. То еще захолустье прямо под боком у заповедника вокруг горы Катактин. На весь город набралась бы от силы дюжина домов выше 2 этажей. Самая обычная американская глушь. Пожалуй, единственное, что отличало Термонт от десятков и сотен подобных точек на карте, это расположение. Всего в нескольких милях от Кэмп Дэвида, загородной резиденции президента Соединенных Штатов. Точнее, теперь основной и единственной, во всяком случае, в этой части страны. Мистер Джонсон досиживал остатки своего срока, можно сказать, в лесу, в окружении немногочисленной прислуги, чинуш и морпехов. Если самому ему порой доводилось выбираться в Вашингтон, то вояки буквально выли с тоски и при первой же возможности удирали на служебных машинах сюда, в Термонт, в увольнительные с несогласного разрешения дежурных офицеров, а иногда и без него. Я насчитал в городе 2 бара и 3 более-менее приличных закусочных, и уже успел объехать почти все. Осталась только пиццерия неподалеку от 15-го шоссе. Небольшая, дешевая, но все же чистая и достаточно уютная, особенно в такую погоду. Стоило мне открыть дверцу автомобиля, ветер тут же швырнул мне в лицо водяную пыль вперемешку с мокрым снегом. Конец осени в Мэриленде выдался почти как дома в Петербурге. Ну, может, чуть теплее. Прошлепав по лужам, я вошел в дверь под вывеской, осмотрелся и ничего особенного, конечно же, не увидел. В глазах разве что не рябило от зелени формы. Морпехи занимали, если не все столики в пиццерии, то половину уж точно. Обычно парни собирались посмотреть бейсбол в баре, но сегодня у них определенно нашлось дело поинтересней. Хельга сидела в окружении бравых вояк и, похоже, от всей души наслаждалась общим вниманием. Вздумая она надеть юбку или платье с открытыми плечами, бедняги наверняка захлебнулись бы слюной, а то и словили бы сердечный приступ на 30-40 лет раньше положенного срока. Но и джинсы с блузкой исправно делали свое дело. Ее высочество собрало целую толпу обожателей. Может, слегка подвыпившую и все же вполне приличную и задорно веселую. Настолько, что у меня на мгновение даже мелькнула мысль присоединиться. Но положение, как говорится, обязывало. «А, вот ты где!» Я протиснулся между 2 плечистых молодчиков в форме и подошел к столику. «Не хочу портить вам вечер, парни, но юной леди пора домой». В любой другой обстановке это прозвучало бы даже забавно. В пиццерии я наверняка был чуть ли не младше всех, а некоторым из посетителей сгодился бы в сыновья. Но костюм с галстуком, плащ и отросшая за пару дней щетина добавляли мне пусть и не лет, но хотя бы солидности.
«А ты что, ее папаша?»
— спросил один из морпехов. «Можно и так сказать», — я пожал плечами. «И нам действительно надо ехать». Хельга обиженно насупилась, прямо как капризный ребенок, которому не разрешили есть сладкое вместо положенного пюре с котлетой, но вслух никаких возражений не высказала. И я даже всерьез успел подумать, что мы сейчас просто отклоняемся и пойдем на выход.
«Так, может, это тебе лучше проваливать отсюда?»
Чья-то тяжелая рука опустилась мне на плечо.
«Девчонка просто хочет немного развеяться».
«В другой день, джентльмены», — вздохнул я.
«Ты что, оглох? Она не хочет уходить».
Здоровяк с нашивкой капрала, сидевший напротив Хельги, поднялся с дивана и оказался чуть ли не на голову выше меня. Низкорослых среди морпехов вообще не было, но этот выделялся даже из их компании. Не только габаритами, а еще и неожиданно смазливой для такого медведя физиономии. Наверняка он пользовался изрядным успехом у местных девчонок и вряд ли привык, чтобы указывал кто-то, кроме старших по званию. И уж тем более не хотел пасовать перед каким-то хлычом в галстуке, да еще и в присутствии красотки.
«Послушай, приятель, я все еще отчаянно пытался изобразить миролюбие. Нам не нужны проблемы в Кэмп Дэвиде, так? Ты ведь знаешь, кто я такой?»
«Грёбаный пижон из столицы!»
Глаза капрала понемногу наливались кровью.
«Но я сегодня не на службе, так что можешь идти в задницу!»
Кое-кто из морпехов уже успел смекнуть, в чем дело. Не то чтобы целыми днями сидел в резиденции, и все же мелькал у главного здания достаточно часто. А иногда даже сам дежурил в охране, которую обеспечивало президенту российское посольство. Местные офицеры и немалая часть рядовых вояк знали всех одаренных в лицо. Но этот то ли поступил на службу недавно, то ли уже успел влить в себя чуть больше пива, чем следовало, а может, просто встал не с той ноги и теперь стремился выпустить пар. Неуклюжая оплеуха запросто уложила бы меня на пол. Попади она в цель. Промазавший капрал от неожиданности чуть завалился вперед. Я без особого труда схватил его за коротко стриженный затылок и с размаху впечатал лицом в недоеденную Маргариту. А на меня тут же налетели со всех сторон. Драться морпехи умели, любили, и, надо отдать им должное, всегда заступались за своих. И плевать они хотели на последствия, прямо как моя рота первокурсников во Владимирском училище для господ юнкеров. Вот только повезло им куда меньше. Кто-то сердито засопел прямо у меня над духом, и я ударил затылком. В переносицу, в челюсть, неважно. Любитель нападать со спины отправился в нокаут, прежде чем успел сделать хоть что-то. А вот с его дружками пришлось повозиться. Одного я швырнул через стол, второго свалил пинком в живот. Третьего отправил головой в стойку, подруга нехозяйки пиццерии. Рослая женщина в перепачканном кетчупом переднике выдавала весьма занимательные обороты, но при этом даже не выглядела напуганной. Похоже, такие разборки в ее заведении не были редкостью. Морпехи вскакивали со своих мест и упрямо бросались в драку, хоть и явно уже сообразили, им не светит. Даже без боевых заклятий я оказался куда сильнее их вместе взятых и понемногу раскидал по углам всех до одного. «Пожалуй, достаточно, джентльмены». Я поправил чуть распустившийся узел на галстуке. «Надеюсь, в следующий раз обойдемся без этого».
«Катись к черту!»
Капрал с кряхтением уселся на полу, вытирая рукавом разбитый нос.
«Кто ты без своих суперсил, пижон?»
«Князь, миллионер, доверенное лицо президента, близкий друг российского императора. В конце концов, просто славный малый». Я шагнул вперед и положил на стойку пару сотенных купюр. «Извините за беспокойство, мэм. И прошу, обойдемся без полиции. Парни просто немного погорячились. Им не нужны неприятности. В пиццерии нам явно были больше не рады, но уже через мгновение мне почти захотелось туда вернуться. Дождь и ветер на улице заметно усилились, и дорога понемногу превращалась в озеро. «Вот, держи». Я стянул уже успевший слегка намокнуть плащ и набросил Хельги на плечи. «Пойдем, пока твои друзья не решили устроить второй раунд». Ее высочество смерило меня суровым взглядом, однако от заботы отказываться, ясное дело, не стало. Вряд ли она так уж сильно расстроилась из-за преждевременного завершившегося ужина. И все же чуть ли не половину дороги обратно в Кэмп Дэвид мы молчали. И пока я неторопливо соображал, хочу ли сам разговаривать или просто послушать музыку, Хеньга сменила гнев на милость. «Ладно, прости», — тихо сказала она. «Наверное, мне не стоило, еще как не стоило, Фрайен». Я чуть подался вперед, высматривая поворот сквозь мокрое стекло. «Надеюсь, ты еще не успела назначить кому-нибудь свидание?» «Что, ревнуешь, Горщиков? Если уж так беспокоишься, мог бы и сам пригласить меня на ужин». Хеньга улыбнулась, но вдруг снова сердито сдвинула брови. «Или хотя бы не устраивать шоу?» «Нет», — вздохнул я. «Не мог. И, кстати, это было не шоу, Фрайн. Я просто прокатился за тобой в город. Но в следующий раз, если уж тебе так хочется, непременно вызову дежурного офицера и прикажу отправить на поиски весь караул. А еще позвоню местному шерифу и...»
«Прекрати!»
Хельга вжала спинку сиденья и сложила руки на груди. «Я просто хотела немного развеяться, только и всего». «Никто тебе не запрещает». Я нажал на тормоз и остановился перед шлагбаумом. «Ты всегда можешь попросить Бобби отвезти тебя в Вашингтон или составить компанию мне. Единственное, чего не стоит делать, убегать одной, тайком. Ты все-таки принцесса».
«Спасибо, что напомнил», — огрызнулась Хельга. «Когда ты успел стать таким занудой, Горчаков?» «Не знаю, давно». Я махнул караульному и неторопливо покатился дальше. «Просто подумай, что случится, если о тебе узнают здешние дружки Гера-канцлера. Ты им не нужна, живой во всяком случае».
Пока что в курсе истинного происхождения Хельги, то есть ее высочество принцессы Анны Марии фон Габсбург, были только Суворов, сам император Павел и, возможно, еще несколько человек в Зимнем, включая Багратиона. Но я не слишком-то надеялся, что все умеют держать язык за зубами. В конце концов, ее просто могли узнать. Вряд ли по эту сторону океана я оказался единственным умником. «Потерпи немного, ладно?» Я протянул руку и легонько погладил Хельгу по колену. «Рано или поздно все это закончится. Мы с тобой вернемся в Европу, и все станет еще хуже. Аристократы и монархи всех мастей начнут рвать нас на части, и я забуду, как управлять самолетом», — вздохнула Хельга. «И больше никогда не прокачусь с тобой на мотоцикле». «Никогда не говори никогда», — я пожал плечами. «У таких, как мы, тоже бывают выходные». «Да? И когда же они были у тебя?» «Ну, если не считать нашего невольного заключения на Титании...» Я на мгновение задумался. «То примерно в сентябре или в конце августа?» «Вот и я о том же, Горчаков», — мрачно усмехнулась Хельга. «Вот и я о том же». «Как говорил мой дедушка, отдыхать будем на том свете», — отозвался я, останавливаясь перед вторым постом охраны. «А сейчас пойдем, поприветствуем господина будущего президента,
который тут же утащит тебя на очередное суперсекретное совещание».
«Скорее всего». Я взялся за ручку и открыл дверь. «Если уж он вышел встречать нас в такую погоду, значит, дело действительно срочное».